необычное начало. Театр у нас сегодня. Все заинтересованы в этот день? Кто сегодня впервые, поднимите руки, пожалуйста, на нашей лекции. Хорошо. Хорошо. Это важное будет у нас мероприятие, потому что касается нашей семейной традиции, семьи, наших как-то общечеловеческих ценностей. И есть проблема, каждый знает об этом, что семья – это нелегкое дело. И каждый хочет как бы решить эту проблему, я думаю так. Но иногда я думаю, что это не совсем так. Вот скорее сейчас понимаю по-другому, что большинство людей не хотят решать проблему, а хотят избавиться от этой проблемы. Это несколько разных вещей. Вот это подтверждает мои слова сейчас процент разводов. Он неуклонно повышается. Это не только касается Казахстана, и России, и всего мира. И даже стран, где есть очень глубокие семейные традиции, они слабеют на глазах. Мы должны в эти дни, вот у нас будет цикл лекций по средам, выявить причину этого всего. Это не какое-то самонадеянное мое решение или намерение. Я думаю, что на самом деле мы сможем с вами прийти к какому-то выводу. Потому что есть знания, древние знания, мы их изучаем. И кроме того, мы изучаем также современную жизнь, пытаемся сравнивать, находить соответствие или нет. То есть в прошлом таких проблем просто не существовало. Когда-то. Когда-то не было даже такого понятия, как развод, вот как сейчас. Не было такого. Было просто понятие брака. Все. Развод было редкое исключение, ну как, смерть для семьи. Смерть бывает, правда? Несчастный случай бывает. Это был несчастный случай. Это не было каким-то законом или правилом, которое бы, знаете, становилось в конце концов утвержденным каким-то законом развода. Это было редчайшее исключение. Как заболеть, скажем? Обычно люди должны быть здоровы, правда же? А вот он, ну, заболел, ну, бывает, хорошо. Но, правда, у нас сейчас ситуация с точки зрения здоровья такая же. А здоровье тоже исключение стало. Правила все поверили. Вот я это нашел утверждение, знаете где? В очень древних книгах. Это было пророчество относительно современного времени. Что в это время, которое называется Кали, Юга, эпоха, то есть эпоха неблагоприятная, собственно говоря, где много беспокойств, вражды, что каждый человек будет иметь одно-две неизлечимые болезни обязательно. То есть здоровье это будет исключительно чем-то аномальным явлением. Как иногда врачи так и говорят, это какая-то аномалия, человек нет никаких болезней вообще. Это ненормально, потому что уже каждый рождается с каким-то недостатком, обязательно должен быть. Вот в Петербурге, например, когда у нас дочь родилась 27 лет назад, и врачи сразу сказали моей жене, так у нее рахит. Знаете, как мы напугались? Ну, рахит, что такое рахит? Он говорит, не пугайтесь, у нас в Петербурге почти все рождаются с рахитом, это нормально для Петербурга. Нормальное явление, потому что здесь недостаточно солнечного света, такие вот условия, это нормально, собственно говоря. Я был в Ростове год или полтора назад, у меня там есть один известный врач, он детский врач. И он мне говорит, он уже в годах, и он говорит, что 30 лет назад то, что мы сейчас считаем здоровьем, называлось уже болезнью. Сейчас это стандарт здоровья. То есть мы теряем что-то, теряем. В плане здоровья, в плане отношений, в плане семейных традиций, в плане счастья мы теряем. И что-то мы приобретаем. И знаете, что мы приобретаем? Мы не приобретаем реальное счастье, а скорее факторы, отвлекающие нас от наших от истинных обязанностей. Как больше зрелищ, интернет, виртуальная реальность, знаете, это все просто атака на интеллект человечества, вот это вот, развитие техники, и это сильно влияет на наши отношения. Это факт. Дети сейчас развиваются в виртуальной реальности, они могут там убивать, могут там играть, что угодно делать уже. Понимаете, как раньше были бы из гладиаторов, или римляне не сжигали прямо на сценах актеров, рабов, то есть натуральное показывали сожжение, как в спектакле сюжет есть, нужно сжечь кого-то, сжигали на сценах. Это известно, как, что это было. То есть сейчас делают виртуально, поскольку у нас есть какой-то закон, люди не хотят вот это вот применять. Но на самом деле применяют, есть террор, есть многие другие вещи. Факты, мы видим, что жизнь сильно меняется у нас, мы будем исследовать эти причины, почему так меняется наша жизнь. И что такое семья, в принципе, вот с этого мы и начнем. Что же такое семья, ее определение семьи, как мы это понимали вообще, семья. И вот я спросил одного человека, ну как живешь, как дела? Расскажи, как твоя жизнь вообще, в жизни. Ну, обычно все говорят, ну, нормально. Да, так, при быстрой встрече. Нормально жить можно. Ну, так, то есть все хорошо. Отстань, не будем слишком углубляться. Нет времени обижаться. Для общения мало времени. Обычно есть у нас стандартный стереотип, говорит, все нормально, no problem. Да, вот здесь на футболке вперед сразу написать. No problem, и побежал, все хорошо. И я с этим человеком разговариваю, говорю, ну расскажи, ну как живешь жизнь-то твоя, как вообще, что ты делаешь, ну, чем занимаешься, ну, ну чем ты живешь-то вообще? Ну понятно, что ты чем-то занят, о чем-то ты мечтаешь, что ты хочешь в будущем, а сейчас ну, чем ты живешь? Ну стал так, думаю, знаете, так. Так он, здрасте, я не знаю даже, что вспомнить человек. Вот я тоже спрашиваю, скажу, ну, ну на работу хожу каждый день, ну, это, а говорить об этом бессмысленно, скучно, одно и то же. Ну, дома тоже, в принципе, одно и то же. Магазин, дом, работа, готовка или столовая, там, праздник. Ну, все, как у всех. Ну, ну, какая жизнь. Ну, поел, ну, поспал, ну, поработал, ну, отдохнул, ну, поехал в Турцию, может быть, там, на путевку заработал, ну, снова, ну, снова на работу. Ну, вот и все. Ну, так жизнь. Это люди называют сегодня жизнью. Скука. Сплошная скука. Так вот, чем человек счастлив вообще? Вот столько развлечений, столько возможностей. А скука... Боже мой, тоска зеленая. Просто полезно смотрю на него. И никаких ни других подтверждений не нужно. Ну, я извиняюсь, я не хочу никого критиковать, я не об этом хочу сказать. Но сравнение все-таки можно какие-то противопоставить. Я наблюдал в Индии ну, один такой интересный момент. В Южной Индии я жил полгода. Я там что-то изучал, конечно, свое, писал книги о смертной жизни, книгу. Она написана, эта книга. Некоторые вещи я должен был наблюдать в той культуре, потому что там что-то сохранено. Вы знаете, наверное, да, что Индия – это одно из мест на планете, где традиции хранятся тысячелетиями. Поэтому нам очень интересно вот это плане изучать, что же там вот в древности было, и вот эти основополагающие законы, общение человека, отношения, семьи, все мы наблюдаем там уже. И там есть одно интересное золотое правило, которому следуют люди. Ну, традиционные южноиндийские принципы. Ворона уединяется только со своей супругой или супругом. Вот у кого не учится в семейной жизни. Ворона никогда не уединится с чужой другой вороной. Только с незаконным супругом или супругой. Все. Тут мы скажем, ну а ну и надолго это может быть, ну, всему же есть предел, но сколько можно общаться с одним и тем же человеком, даже если вот он нравится, любимый, или жена, или муж, но. Как без телевизора, без гостей, без всего остального, без каких-то увлечений, да. И вот я наблюдаю, как по вечерам они общаются. Каждый вечер мы выходили, поскольку мы там жили, мы подчинялись тому климату, и очень жарко днем, просто все пылает. А там один из самых больших пляжей мира, такой песчаный, значит, такие дюны красивые идут, и десятки километров вдоль океана, красота просто. Но летом, днем вы не подойдете даже туда, по этому песку, там просто пепла, сковорода, к океану. А вот вечером, когда поднимается на луна, вот все выходят туда, на этот пляж, на песок, бриз идет с океана прохладный. И луна, она охлаждает, вот этот климат, он холоднее, может быть, это не очень здесь понятно, а там очень чувствуется, вот в тех южных регионах, как луна охлаждает тело. И вот под луной посидеть, у бриза выходят ноги. Люди, представьте, гигантский пляж, луна, океан дышит, значит, эти волны так успокаивают. И вот люди сидят, вот так вот парами, примерно на равном расстоянии по всему пляжу. Вот десятки километров. Все индусы высыпают туда после рабочего дня и сидят, садятся парами. Просто народу там полно получается, не знаю, наверное, тысячи людей выходят. Но тишина, спокойствие. Вы видели, что вот... Кто-то выходил вот толпой бы на улицу, тысячной, было бы тишина и спокойствие. Нет, люди общаются, смотрят по сторонам, что-то едят, да, там с кем-то там куда-то, вот-вот они хотят. С кем-то. Рядом даже не замечают друг друга, они еще куда-то смотрят постоянно. А там они сосредоточены друг на друге. Ворона уединяется только со своей женой. Здесь имеется в виду не физическое уединение, а внимание. Они внимательны. Каждый вечер они могут сидеть это до 2 часов. Смотреть друг другу в глаза, никуда больше не отвлекаясь, и разговаривать, и улыбаться при этом. Ни ссоры, ни недовольства, ни скуки, ни видно в глаза вообще. Но поскольку я языка не понимаю, там, то не надо, то я просто наблюдал во все глаза, я тоже сидел с женой, я смотрел по сторонам. Как же происходит такое, не похоже на нашу культуру совсем. У нас как раз выходят люди, чтобы общаться с другими. Что дома тут, видим друг друга с утра до вечера, правда?
А там где-то они садятся, и они разговаривают, и они счастливы приедут. По-настоящему у них улыбки до ушей просто 2 часа. Я пытался понять, что же там происходит, о чем же они говорят. И они общаются на уровне интеллекта. То есть они умеют общаться, мужчина и женщина, понимают, как общаться друг с другом, чтобы развивать в себе больше творческие энергии. Вот это интересный момент. Мы замечали, как только мальчики и девочки начинают приближаться вообще, они начинают сразу остыть, шутить, играть, да? Сразу юмор какой-то не проявляется, энергия. Замечали, как вот стоят, скажем, мальчики группы, и о чем-то говорят серьезно, там что-то не обсуждают свое, там, студенты, скажем. И вот девочка проходит, и тоже начинается ха-ха, хи-хи, там громкие разговоры, правда? То есть такова природа, как только вот два пола соприкасаются как-то взглядами или вот чувствуют свое присутствие, они начинают активизироваться волей-неволей, они как-то вдохновляются этим. А потом это может прийти на спад. Вот в этом наша проблема. Почему это все приходит как бы в убыток потом, убывает. Значит, прибывает, потом уходит и не возвращается. Просто больше не хотим общаться с этим человеком. Чем дело? Что же говорят древние книги, которые мы изучаем, Виоли? Если вы любите друг друга, это еще ничего не решает. Абсолютно ничего. Важно, чтобы вы уважали друг друга. Любовь, которую мы обычно, то есть нравится человеку, еще ничего в жизни не решает. И вы свидетели этому. Многие клялись в любви, а затем расставались. Очень много. Сейчас разводов в среднем по СНГ 70%. Это в среднем. То есть где-то больше, где-то меньше, но в среднем вот такая цифра колоссальная. То есть это просто не знаю, как это называть. То есть это разрушение всяких семейных традиций. Собственно, почему мы эту тему сейчас поднимаем серьезно? Потому что, ну, говорится, что семейные традиции поддерживают цивилизацию. Если они приходят в упадок, рушится вся цивилизация. Это пишут древние. Это и есть критерий и мерило цивилизации. Не то, что мы построили столицу в Астане, да, по проекту японского лучшего, так сказать, архитектора, построили все вот эти колоссальные красивые вещи, и не нужно думать, что это достаточно. Тут нужно быть еще смысл, конечно же, еще каждый должен потрудиться ради этого, не только господин президент, не так? Каждый должен потрудиться, чтобы создать культуру, создать нацию, создать эту цивилизацию. А это семья, каждый вкладывает это. Это очень важный момент. То есть ячейка государства, несомненно, семья. И в Гите говорится, что на самом деле враг живых существ всего мира является одна вещь. Врагов. Это ненасытное вожделение. То есть мужчина и женщина должны научиться удовлетвориться друг другом, как муж и жена, и больше ничего. Поэтому сейчас я кое-что скажу. Значит, семья. Прежде всего, если мы думаем, что семья – это и есть наш смысл и цель жизни, то мы глубоко ошибаемся. Семья – это лишь преемственность. Это лишь преемственность, я говорю. Это не цель и не смысл жизни. Это способ достичь совершенства, но это еще не является чем-то законченным, семья. Это лишь эпизод жизни нашей. Преемственность. То есть вся наша жизнь – это преемственность. И вот если она утрачивается, семьи нет. Если муж и жена просто живут без всякой преемственности, от старших не придут ничего младшим, ничего не получили, это не семья, это сожители. Это совсем другое. Сейчас все больше и больше становится таких вот сожителей, которые не знают, зачем они создают семью и что они оставят себе потомкам оставят. Какое же это будет будущее вообще? Кроме денег, собственно говоря, ничего оставить не могут. Это не преемственность деньги. Нет. Это не так уж и сложно. Да и, собственно, многое не нужно человеку, как выясняется. Жадность говорит, что мало, а в принципе многое не нужно человеку для счастья. Как раз это нужно, ровно столько, сколько нужно, а уже больше проблем. И, то есть, жизнь человека, она как бы идет, естественным образом, через 4 этапа. Описано в древних ведах. Ну, это древнейшие книги, 5000 лет по написанию, если я их записывал, классифицировал. И там есть вся необходимая информация на санскрите. Но поскольку это очень давнее время, 5000 лет, то мы должны как бы его адаптировать несколько к нашему времени, потому что что-то, конечно, изменилось за это время, несомненно. Вот этим мы и занимаемся, собственно, его изучаем. Что же это за древнее, таинственное знание, благодаря которому в мире поделилась великая гармония. Великая гармония. То есть этот мир напоминал, как называется это? Рай? Да? Слышали легенды о Золотом веке? Это есть во всех традициях земных, легендах. Легенда о Золотом веке. когда не было никакой вражды между людьми. Вот мы хотим изучить эти законы мира, любви, гармонии, процветания. Без мира счастье невозможно, написано в Гите Бхагавадгите. Без мира счастья не бывает. Поэтому, если в семье не будет мира, если не будет согласия, если на уровне общения не будет этих вот гармоничных отношений, то счастья не будет. То есть, если муж и жена постоянно выясняют, кто же все-таки хозяин в доме, с ним борются в течение всей жизни друг с другом, в конце еще разводятся, если дети все это видят на глазах, этот пример, то счастья не будет ни сейчас, ни в будущем, потому что они унаследуют. Это есть то, что мы в наследство оставляем. Отношения. Не деньги, а отношения. По закону кармы написано в Махабхарате, если кто-то накапливает деньги неправильным способом, оставляет наследство своим потомкам, они это просто протранжирят впустую. Это никому на пользу не пойдет. Потому что главное наследство не деньги, а умение общаться, отношения, счастье, культура, нравственность и все такое прочее, и духовность вообще. Вот это и есть настоящее наследство, и тогда человек может правильно распоряжаться тем, что ему дается сверху. То есть по судьбе, так скажем, от родителей или от своих способностей что-то может получить. Это пойдет ему впрок, а так, говорится, не в коня, а корм пошел. Вроде все есть, а счастье-то и нет, потому что нет этих знаний, нет преемственности. Он не видел, как бы счастливо, например, из своих родителей. Он этого просто не видел. Он видел это где-то в кино, оказывается, в «Алых парусах». Или Ромео и Джульетту увидел, а в своей семье он просто не видел. Просто не было такого примера. Вот такая искусственная культура получается. И если взять жизнь человека 100 лет, живет условно, так скажем, не все живем 100 лет, обычно меньше, мы сейчас живем. И эта цифра опять же снижается, к сожалению. Не могу порадовать ничем на этот счет. Но все же есть прогнозы, что с развитием духовности в обществе, гармонии и очищением ума и сердца срок жизни будет меняться. Вот в этот период времени молодежь, наверное, еще заметит эту перемену. Что люди начнут жить дольше, и станут сильнее постепенно, которые будут следовать принципам чистоты. Именно принципам чистоты они оздоровятся быстро, люди потомки станут сильнее. А пока вот ситуация такая, что у нас программа в Казахстане 2030. Оздоровить нам все нужно. Но пока печальная картина. Полгода назад, кто уезжал из Казахстана в Россию, статистика была такова, что 80% призывников в армии молодых людей имеют 80% имеют хронические заболевания. Молодых людей 18 лет, призывников в армию, 80% хронические болезни. Вот такая картина, то есть пока процесс обратный. У нас программа 2030, а пока вот процесс, к сожалению, обратный по статистике. Поэтому давайте рассмотрим. Если дается какое-то время жизни, то нужно сразу знать, зачем, для чего. Об этом сначала поговорим. Потом поймем, для чего там семья находится вот в этих как-то этапах. 4 этапа нужно будет пройти каждому человеку. На санскрите это называется ашрам. Ашрам – это место чистоты, где люди развивают свои отношения, то есть свои качества. Это называется ашрам. Сейчас такого понятия нет, такого места нет, где бы развивали люди хорошие качества, кроме, может быть, тюрьмы, исправительных колоний, правда? Согласны? Вот это специальные места, где людей заставляют быть хорошими, вот жить по закону, путем таких вот насильственных мер, потому что они непослушны просто. А вот других заведений нет таких, оказывается, где бы были места, где мы приходили бы и специально для развития качества, для развития отношений. А это и есть семья. Это и есть понятие семьи. Очищение. Преемственность. Все хорошее беру от старших, применяю и учу еще младших. То есть мне нужно слушать старших, если они превосходят меня в качествах. А если в качествах не превосходят, я, конечно, слушать не буду. Я скажу, старый дурак, без тебя разберусь. Ты уже из ума выжил, все. Я брошу вызов, я дам отпор, потому что я молодой, я сильный, что мне со стариком справиться не сложно. Но если старик мудрый и чистый, он сильнее меня. Он скажет слово, и мне стыдно просто. Мне не стыдно, мне совесть гложет. Он чистый, он мудрый, сильное слово. Но если он не обладает качествами, слово его слабое. Вроде бы правильные вещи, но никого это не вызывает, никакой радости и желания следовать. Это слабая духовная сила, чистота.
Поэтому процесс начинается, как бы первый этап жизни, 25 лет, условно. Это ученичество. И знаете, что написано в древних книгах по поводу этого этапа времени? Что до 20-25 лет, вот этот период времени, человек должен учиться и не общаться с противоположным полом. Каково? Согласны так начать свою жизнь? Да? Согласны? Да, они улыбаются, они не знают, ну как быть? Как по-другому? Мы не знаем, что делать. А вот я спрошу старших здесь людей, они скажут, в этом что-то есть, правда же, у нас есть опыт. И опыт говорит, что это хорошее утверждение, но только молодежь вряд ли примет его сейчас, правда? Если мы скажем молодежи, так, давайте, мальчики сюда, девочки сюда, все, слушайте лекцию. Что они скажут? Они начнут смеяться, начнут вульгарно себя вести и прочее, потому что они привыкли. Именно это их и держит в обучении сейчас в институтах, где фривольное общение, молодые там девчонки, мальчишки, именно там, где интересно, именно в этом интерес к учебе, как бы, поджигается, а близким общением с противоположным полом, молодежь. Там шутки, там все остальное. Однажды мы пришли на кафедру философии в Санкт-Петербурге. И пока меня не удивили, сидел на задней парте кафедры философии. Это университет, да. И там что только не начиталось на этих партах. Там было далеко от философии все, знаете. Я слова не хочу вслух микрофон произнести, что записывает камеру, мне просто неудобно. И перед вами тоже, сколько вы люди культурные. Это философы. Философы у нас. И я подумал, а откуда это все идет вообще? Ну, конечно, у нас в школе тоже подобное, что-то было, что там царапали, конечно, там ругали, все это было. Но это все границы первые, что исписано все. И это самые дурные вещи, которые можно представить себе. На это уже никто даже никакого внимания не предлагает. Нет, не обращай, слишком много всего этого, чтобы с этим сейчас связываться. На кафедре философии. Я думал, откуда же все это берется? Я вам скажу, откуда это берется. Потому что смешаны два пола. Вот откуда все эти. Этот юмор черный берется, эти развлечения во время учебы, это неспособность концентрироваться глубоко. Они лишь поверхностно изучают сейчас философию, медицину, психологию. Это очень поверхностная наука и культура. Поэтому, говорит, вожделение враг всему, это говорится. Ты живешь, но ты даже не сможешь понять, зачем живешь. О, какой враг. А где же тот враг живет вообще? Как он тебе мешает? В твоем собственном сердце, в твоих чувствах и разуме. Он захватил самые стратегические позиции внутри. Вот таких людей даже специальное название ведут. Каличела. Ой, даже будет переводить, не знаю, что будет. Я сейчас такого уже мрака нагнал, еще это слово произнес, не знаю, что сказать. Но каличела означает страшное слово. Слуга Кали. Вот это вот времени, где раздор, вражда, лицемерие, это Кали история. Слуга Кали. Вот есть подтверждение, что такое случается. И вот наша задача выяснить, кому же мы все-таки служим-то? Не думайте, пожалуйста, что мы никому не служим, заткнувшись в своей квартире, поставив телевизор, и никому не служим, мы сами по себе живем. Такого не бывает. Мы все очень связаны. И нужно знать очень хорошо, что если мы служим Кали-юге, это даст результат резонанс повсюду. Это связывает нас. Такова культура становится общей. Что такое Кали-юга? Это сокращение срока жизни, это уменьшение хороших качеств, это повышение плохих качеств, агрессии, непонимания, злобы, агрессии, да, вот такие вот качества повышаются, увеличиваются, как жадность, гнев, жажда, мести, неумение прощать, обиды. Недавно какой-то старушки умер, а повесился сын, простите, не умер. Вот я из России новость привез. Ее с сочувствием кто-то спросил, ну а почему же он повесился-то? Что случилось-то? Пытаюсь успокоить. Эта старушка, ей там лет уже 70, сказала, но сейчас все люди, они другие, они стали гордые. Они могут вытерпеть обиды какой-то просто, знаете, недолго бежать, глубоко бежать. Они другие уже. Вот в чем проблема. Проблема в этой гордости. А почему разводы, отгадайте теперь? По той же самой причине. Они не могут пойти на уступку. Вот лучше умру, понимаете? Оно не изменилось. Вот я тебя изменю, но сам не буду меняться. А я тебя буду менять. Посмотрим на то, кого. А? Вот причина этого. А в законе это написано так. Не сошлись с характером. Нет. В законе нужно переписать этот закон. Нужно написать два барана.
Поэтому разводятся.
Причина – два барана.
Упрямых, рогатых барана, которые, знаете, вот рогами, они, мы едем в поезде, там зеленое поле такое, знаете, большое-большое-большое поле, зеленое, все хорошее, травой. И два барана там сражаются рогами, так разгонятся. Баба! Ошибки, блядь. Я не мог понять, что там они не поделили. Сказали, да за пучок травы. Большое зеленое поле, знаете. И два барана в центре такого поля. Выясняют, кто же тут хозяин этого поля. Им не хватает травы, какие-то. Ложные, очень большие, видите. Да, человек думает, мне нужны миллионы долларов. А зачем тебе миллионы долларов? Что с ним? Пряник будешь уже. Вот и все. И спать плохо будешь. И вы думаете, ой, хорошо спят, а зачем тебе эти миллионы долларов? Ты ничего с ними не сможешь сделать полезного. Ты даже для себя ничего полезного сделать не можешь, не знаешь, что делать. Что ты для других сделаешь вообще? Ты будешь просто прятать их всю жизнь, все и так, и думать, я спрячу побольше денег, а потом ничего не буду делать, правда же? Вот это психология. Ну какая может быть семья с такого настроения? Где семья, вы видите? Одно название осталось, семья. Конечно, мы видим, что вот есть муж, есть жена, они официально зарегистрированы, живут вместе, конечно же. Спят они в одной постели, я там с одной тарелки, как бы они живут как семья. Но не совсем так. Это лишь формальность, потому что есть еще обязанности мужа и жены. Вот выполняются ли они, вот это и есть критерий, семья это или не семья. Если мужчина выполняет свои обязанности, а женщина в семье свои обязанности, то это семья. А если нет, это не семья. Знаешь, что это такое? Ну, я разошелся сегодня. Это называется в этом узаконенная проституция. Еще вот такое есть понятие, видите, не совсем семья. То есть семья – это преемственность и традиции. Ну вот, но в Казахстане, я думаю, еще что-то осталось. По сравнению с Россией, вот я сейчас сравниваю тут южнее регионы, тут семейные традиции крепче, это чувствуется, во всяком случае, есть. Но не гордитесь, это тоже приходит в упадок. Это тоже серьезная сейчас сложность, проблема. И не нужно быть, знаете, с третий глаз открывать, чтобы увидеть причину этого всего. Эгоизм растет в обществе. И тогда вопрос, откуда эта вот энергия эгоизма, как она, на чем она питается вообще? Вот кто это тут пишет, этому эгоизму, вот этому враждебному, вот непониманию, этим обидам, вот этим неумением прощать? Веды говорят интересную вещь, что пища для эгоизма не что иное, как чувственные наслаждения. Это отмечает, если кто-то отмечает ход лекции, вот это очень важный момент. Чувственные наслаждения развивают ложную гордость, эгоцентризм. Хорошо, пример. Пример, как это происходит. Транспорт. Когда-то ездили на Арбат. Или на телеге. По-русски. Здесь Арбат, там телега, хорошо. Это такие колеса, там деревянные какие-то. Там бык или лошадь, и поехал все вперед. Можно грибы еще. А сейчас Мерседес. Там Бенц или как он называется? По-разному. Ну там кондиционер, там телевидение, там уже туалет сделали под сиденьями, уже есть конструкция, пожалуйста. Потому что пробка, если там 5 часов куда деваться, то тут же туалет, прям там можно, все, без туалета. Представьте, да, технологии потрясающие. И вот, если на телеге кто-то насрабает вам гвоздем какое-то слово, вы можете не заметить, правда же? А если на Мерседесе нацарапает какое-то слово, вы убьете этого человека точно. Но видите, разница такая. Так в чем причина такого гнева? Чувственное наслаждение. Чем выше материальная культура, тем больше раздражения. Это и написано в древних книгах. Чем более изощренная и тонкая материальная культура, тем более изощренный гнев. И сейчас люди уже не такие смелые, чтобы сказать, а ты кто такой, ну иди сюда, давай сразимся с тобой, один на один, дуэль. Не такие смелые. Говорят, а хорошо, спасибо, 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 а там за спиной они что-то творят. Изощренный способ становится, видите? Не просто они выходят один, они теракт делают сейчас, просто подбрасывают что-то, ба-бам, взрыв там, или звонят по телефону, у нас там бомба, все. То есть такие сейчас методы становятся все более защищенные, более тонкие, более опасные, и общество становится жить уже тревожнее, тревожнее, тревожнее. Все в 2012 году. Катаклизм-то не природный будет в основном, а человеческий, знаете об этом. Люди не выдержат. Между людьми начнут, в обществе людей начнутся проблемы серьезные. В природе их не так много, но будут какие-то проблемы, ничего страшного, можно потерпеть. Но не все это смогут терпеть. Потому что уже психика у нас другая сейчас стала. Мы незащищенные, мы оголенными вот это вот ложное эго. Мы не можем долго терпеть. Как одна семейная пара, мы знакомы, они переехали на землю жить. То есть там как-то домик построили, земля, мы уже приклонно в возрасте. Решили жить на земле для здоровья, ну это и уж. А я приезжаю в гости и говорю, ну как вот, как с ним с городской жизнью, расскажите, что тут, вот, что вам нравится или не нравится. А, да все нравится, все нравится. Ну, конечно, сейчас вот уставали, спина отваливалась, то и другое. Но вообще нет, все по-другому, сказал. Вот говорит, в городе, вот я хочу семечек. Я просто иду на рынок, покупаю семечки. А здесь я что делаю? Нужны семечки, я иду на огород и сажаю семечки. Он вырастает подсолнух, он тогда цветет, он потом дает семечки. В конце концов, я еще нужно там закрыть это все капроном или чем-то еще, чтобы птицы не поклевали, дождаться, и осенью у меня семечки получаются. То есть вы захотели семечки, нужно ждать сезон, чтобы получить семечки. А в городе просто нужны деньги. И быстро. Раз, организовываться, распасовано для скорости, понимаете, чтобы быстро удовлетворять желание. Вот это очень плохо, что человек не живет в ритме с природой. Знаете, сколько нужно времени, чтобы родить ребенка? Сколько месяцев? Неправда, больше. Сначала нужно думать о нем еще. Потому что иногда выясняется, что ребенок неожиданность, правда? Как? У меня будет ребенок? Вот не хватало еще. Значит, вы не изучали ребенка на самом деле. Это случайность, это несчастный случай. Это побочный продукт секса. Нет. Дети должны быть всегда запланированы, должны желать ребенка, с желанием ходить долгое время, пока у вас не проявится образ этого дитя. Это личности, а только потом будет зачатие. Вот тогда будут хорошие дети и хорошая семья, желанные дети. А отношения с этого начинаются. Так же, как, допустим, мы хотим иметь друга или жену или мужа, мы сначала думаем, кого бы я хотел, кто бы это мог быть, а потом находим друга. Оказывается, есть такой человек. Если мы сосредоточены на этом образе, на этом желании, если мы выносили его, выкристаллизовали, мы и получаем это. Мы узнаем, а вот это и будет моим другом, вот этот человек. Вот это и будет моей женой, та самая девушка. Вот в сердце я приносила, оказывается. То же самое касается детей. В сердце мы должны приносить. А потом они приходят такие, как именно нам нужны они. А сейчас стало очень модно говорить, а детей не выбирают. То есть я имею в виду, что ну это вопрос случая, я не знаю, уж кто родился, не родилась яйца в ночь, не то сына, не ту дочь, помните, ни мышонка, ни лягушку, ни ведомую зверушку. Ну что делать? Ну уж какой родился. Нет, раньше за это наказывали. Сказка цели с фонтами, но и в бочку и уволят за это, за то, что родила в ночь, не то не все. То есть вы видите, какие интересные сказки, какая интересная жизнь была в прошлом, какая ответственность. И что сейчас? Сравнивайте, пожалуйста, сравнивайте. Я буду проводить такой анализ. Итак, ученичество означает 25 лет не общаться с противоположным полом. Тогда есть вещь о каком-то образовании, характере и качестве. Я не буду углубляться слишком вот в этот период жизни, это целая научная тема, почему это так вот хорошо для мальчиков и девочек, чему это их обучает. Но самое главное, что можно здесь подчеркнуть, когда они не общаются с противоположным полом интенсивно в этом возрасте, сосредоточены на учебе, они очень глубоко образованными становятся. Называется высокообразованные. Есть образованность, высокообразованная. Это разные вещи. Что я имею в виду? Образование сейчас мы получаем диплом, то есть мы выслушали какие-то лекции, сдали какие-то зачеты, в конце концов диплом защитили, хорошо, проработали материал, информацию, классифицировали, систематизировали, логика есть, все, запомнили что-то. Какое-то представление имеет. Это называется образование, верно? И диплом подтверждает это, что специалист вот такого-то уровня, хорошо? А высокообразование означает, что добавляются еще человеческие высокие качества ко всему этому. Это нужно какой-то быть или не нужно? Вот это что такое вещь. Образованный негодяй. Это опаснее, чем необразованный негодяй. Что лучше? Образованный негодяй или необразованный негодяй? Что лучше из этих двух? Ну, конечно же, понимаете, что необразованный негодяй лучше, чем негодяй образованный. Потому что он опасен становится. Опаснее много раз становится его негодяйство, если он еще и образованный при этом. И вот таким образом, это высокообразованный человек может появиться, когда он находится в определенной правильной среде образования и воспитания характера одновременно. Например, если человек администратор, военный, воин человек. Его обучали и любви к Богу, к матери, и ответственности, и способности отдавать свою жизнь ответственности. Их обучали с самого начала, представьте. Их обучали как смертников. Знали об этом? Но в хорошем смысле слова. Что они были готовы свою жизнь отдать, чтобы остановить эту энергию зла здесь. Не чувствовали такой ответ, не боялись ничего. Это было воспитание воинов и администраторов. И если люди ссорились, и кто-то там обманывал другого человека и применял какую-то силу или несправедливое решение, приходил представитель власти, и все мгновенно становилось ясно, что человек неподкупный. Вот это было учение. Ему нельзя было дать взятку, понимаете, нельзя было склонить на свою сторону какой-то хитростью, подкупом. Невозможно. Это был человек долга, это был представитель Бога, говорится, на своем месте. Он так выполнял свои обязанности. Вот это была сила. Их так обучали. Вот оно обучение. Не то, что он знает юридический закон, а потом начинает им пользоваться, ну там уже как в жизни придется, на туда деньги, сюда, там, там, потасовал, сделал. Хорошо. Как это сейчас, в общем-то, в принципе, распространено очень широко по всему миру. Это одна из задач сейчас всех управляющих и органов, как же говорится, от коррупции, пока еще решения нет. Каково? Нет решения? Нет. Нет, значит, образования? Нет воспитания. Всем стало ясно с этого сейчас, что это нельзя делать силовыми методами только. Контроль невозможно. При всех уже попытках издать какие-то законы, контроль и все остальное, это невозможно становится. Тут нужно образование, высокое образование, формирование характера, честь. Слово офицера, помните? Честь. И вот это называется обучение в общих чертах. Также девочек обучали целомудрию, верности, как служить мужу, как эти отношения строить, чтобы она была источником силы в нем, вдохновения. Там не было речи о разводе, нет, было о развитии речи. Не то, что они поженились, а потом развитие заканчивается, и как-то они слабеют, энтузиазм, у них интерес пропадает, и он смотрит на сторону, а тоже уже подумает о ком-то еще. В уме. На практике они, конечно, улыбаются, пытаются что-то, но внутри. Я знаком с этими историями сейчас. Их тысячи, тысячи историй. Только через меня проходят тысячи людей с такими историями. Говорят все одно и то же. Знаете, когда жена какого-то мужа говорит, а можно поговорить мне одной без мужа? Я уже знаю, что это будет. Это означает, что при муже не может сказать правду. Также муж говорит, я только хочу без жены поговорить. То же самое. Они правду друг давно уже не говорят. Они живут, на самом деле, своей отдельной жизнью. Вот она какая картина. Итак, сначала обучение, что такое семья, обучается в этот период времени. Прежде чем они еще будут общаться с противоположным полом, они должны быть сначала обучены для этого. Потому что это очень опасная игра с огнем. Противоположный пол — это очень опасно в эти годы. Чистота дает силу человеку и дает ему разум и будущее в чистоте. В этом как и секрет цивилизации развития. И чистота поддерживается именно регулированием отношений мужчины и женщины. Вот это самое вожделение оскверняет разум и качество. Отсюда сходят все остальные порохи, говорится в Ведах. Вот от этой нечистоты. А затем, когда он обучен, вот тогда начинается следующий этап жизни, еще 25 лет, это и есть семья. Но здесь они уже общаются, противоположный пол в семье. То есть, семья имеет как бы две функции, смотрите внимательно. Первая функция семьи, она налагает ограничения. Согласны? Какие ограничения? Ты мой муж, поэтому я спрашиваю, куда ты пошел? И зачем? Правильно? Контроль? Нужны какие-то силовые структуры для этого? Государственные? Видите, не нужны. Семья контролируется. Хорошая семья – это и есть контроль. Это естественно уже предложено. Если есть хорошая семья, высоконравственная и воспитанная, там вот сейчас же контроль, там совесть. Вот что такое контроль. Там нужны какие-то еще законы. Ну, они в крайности, конечно, нужны, но в принципе они не нужны, если есть хорошие с ним серии. Поэтому муж контролирует жену, жена контролирует мужа, вот и все. Поэтому как старшие, помните, говорят, если молодой человек, ему уже за 20, уже 25, он все там еще не женится, ему говорит, давай-ка женись. Давай, все, хватит бегать туда-сюда. Потому что ты начинаешь жить бездарственно. Значит, общаться с кем попало, со многими женщинами. Одновременно можешь общаться, если ты не женат. Это нужно остановить как? Жена должна быть. Нравственность появится. Должен отвечать за свои поступки тебе. То есть семья имеет ограничивающий фактор, это первая функция. Ограничивает нас, защищает от пороков человеческих. В семью нельзя эту грязь приносить. Конечно, в тайне говорят, можно, если никто не знает, правда же? Сейчас такая культура проникает. Если жена не знает, муж не знает, ничего страшного. Главное, чтобы не было известно. А так это все чисто. Нет, нет, нет. Они глубоко ошибаются. Чистота ума выдает. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Знаете, как происходит это? Раскрытие всех пороков? Естественно. Их нельзя скрыть на самом деле. Как один человек курил тайно. Но там было общество не курящее, а он в тайне курил, соответственно. Ну, у него спички, сигареты в кармане, но никого не показывает. И он ходит в общество, значит, не курящих, и общается с ними, как будто он тоже не курящий. Его никто не контролирует, он думает, ну и слава Богу, все чисто, правда. Но однажды себе показ. Смотрите, спички есть у кого-то? Да, спички есть, он достал спички, зажег. А откуда у тебя спички? Вот так это происходит. Вот так это происходит. Никто даже этого не заметит. Ограничения муж и жена, дети, они накладывают определенную культуру отношений. Жена это не проститутка, конечно, муж это не бандит должен быть. Понятно, что семья, мы должны заботиться о детях, о чистоте, об отношениях и о воспитании, пример подавать. То есть, видите, накладывают большую ответственность, оказывается. Поведение, слов, мысли даже. Потому что муж и жена, если общаются близко на самом деле, и вы что-то начинаете думать, она сразу говорит, о чем думаешь? Замечали? Это если глубокие отношения. Это мгновенно становится, она чувствует. Ну, почему? Что в Ведах говорится, муж и жена одно тело. Как они становятся одним телом? Сексуальные отношения. И если этот секс у них разнузданный в семье между мужем и женой, они в уме друг другу сами позволяют думать о ком-то еще, потому что каждому это выгодно. Они это чувствуют, но позволяют. Если это настоящий брак, вы не сможете прятать там ничего, никакие, так сказать, карманы нигде не зашьете и под пол не заметете. Все будет в семье очевидно. Поэтому он должен вступить в семью такой человек. Если он обучен, он должен в семейной жизни. Но теперь очищение на практике. Проверка, семейная жизнь. И другая функция семьи, другая ее как бы составляющая, это принцип возвышения. Возвышение или очищение. Вот для чего предназначена семья. Для ограничений и возвышения. Ну, то же самое любая. Если 25 лет учитесь там, те же самые. Ограничивают ваше поведение преподаватели. Вот ты должен прийти вовремя, и уйти вовремя, и сидеть смирно, и слушать, и повторять так ограничения. Для чего? Чтобы возвысить ум, дать образование, дать какую-то тему раскрыть. Чтобы это было осознанно. То есть вот эти два момента, ограничения и возвышения, они будут в каждом укладе жизни, обязательно. В каждом. Будут меняться уровни. И вот в семье, если она не возвышает и не ограничивает плохие вещи, это становится рассадником как бы самого дурного в обществе. Она развалится, она загнивает, не идет. Она допускает еще связи на стороне и прочее, 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 ложь, обман, алкоголизм в семье, пожалуйста, что угодно. Зрелище, непристойности, маты, грязь. Это уже не семья, это уже труп разлагающийся. Вот какие определения нашли в древних книгах. Разлагающийся труп, который пытается еще так украшать. Знаете, когда человек уже мертвый, его еще украшают перед похоронами. Там гроб сделают такой, на цветы там и так далее. Помните, как Иисус сказал первосвященникам, что вы как гробы, сверху красивые, а внутри вы нечистые. Вот, вот, такая, вот такое сравнение. Семья. И 25 лет люди живут семейной жизнью. Очень интересно. 25 лет – это хороший срок жизни. 25 лет эти отношения должны быть как бы исчерпаны, реализованы, потому что дальше будут более высокие обязанности еще после семейных отношений. Первый шаг развития цивилизации – человеческий уровень, а потом божественный. А что до этого? Животный. Животный уровень означает удовлетворение просто телесных потребностей. Ну, еда, сон, совокупление, оборона, вот четыре принципа веды определяют. Это связывает нас, объединяет и с животными, и мы тоже ребенческое тело с такими же потребностями, как животное. Это называется жизнь еще на уровне животного, как ребенок. Он еще как животное может жить. Ну, просто вот, поест, поспит, ну просто, если не хочешь. И затем он должен осознать, что такое семья, что такое человеческие отношения, человеческая культура. То есть для чего он ест, для чего он спит, для чего он все это делает, зачем, то есть какой-то смысл в этом есть или нет. Вот тут семья, традиция, это закладывается старшими членами семейства. О смысле жизни, что хранится традициями, предками прошлого. Например, Рамаяна. Когда царь Дашаратха хотел установить на престол своего сына, Рамачандру, это вообще известно в культуре Индии, то он привел его в свой семейный храм во дворце. Дашаратха — это царь. И он приводит своего Рамачандру молодого и говорит: вот смотри, видишь, вот твои предки, вот 11-й предок, царь Харишчандра, есть другие, там целые династии были портреты повсюду. Это был алтарь, храм. Причем они были все святыми царями. И он обращается к своему сыну и говорит: теперь ты не посрами их всех. Вот это называется семья. И так иногда я спрашиваю: ну как у тебя семья, родители? Ну, отец пил всю жизнь, например. Мать вот тоже несчастлива была, там работала, трудилась для всей семьи, счастья особо не видели, отношения были так себе. В основном так люди говорят, так себе. И как же ты будешь жить? О, я не буду жить, как мои родители. Я никогда не буду жить, как мои родители. Нет, я буду жить лучше. Вот что мы сейчас в основном слышим. Очень редко встречаю людей, которые говорят: я буду жить, как мой отец жил, как мой дед жил. Вот я буду так же жить, вот как минимум. Вот моя задача в чем. Как бы традиция приходит в упадок, получается. Что я не хочу жить, как отец мой жил, как моя мать жила. Я хочу жить по-своему. И вот это решение является тоже причиной деградации в обществе. То есть нужно установить традиции. И семья – это преемственность, где мы получаем наставления, правда же? Когда свадьба, когда венчание, или в церкви, или как-то еще, мы же получаем напутствие, наставления от священников, от старших, от всех других, что именно вот так нужно жить, а не иначе. Это не формальность. Это и есть самое главное в браке. Не что-то другое. Написано в древней книге, что в веками отношения мужчины и женщины в семье, с мужем живут, рассматриваются исключительно на сексуальной основе. И все. Таков века. И если кто-то с этим как бы согласен, что это правильно, вы увидите с временем, что это как раз есть причина разложения семьи и общества. Вот этот принцип сексуальный. Если он считается главным, это есть причина всех несчастий и проблем. Например, сейчас регулируют рождение в семье противозачаточными средствами в основном. Это распространено сейчас, как никогда. А раньше как регулировали? Разумом. Например, в ведах написано, если вы хотите иметь корову, то знаете, что если содержать одну корову, нужен гектар земли, пастбище. Тогда вы сможете ее поддерживать. Если две коровы, два гектара земли. Если 50 коров, 50 гектаров земли нужно для пастбища, чтобы они могли пастись, получать пищу. И сколько коров заведете? На гектаре штук 100 заведете, нет? Нет, конечно, есть разум. Зачем же? Гектар земли, коровы достаточно одной, верно? Же вы так делаете. Ну и также вы получаете детей. Разум говорит, сколько тебе детей нужно? Вот столько раз ты имеешь секс, все. Да, печальная картина. Печальная картина. Да, вы говорите, мы свет меньше сейчас, не человеческий просто. Я и говорю, что нужно животное вроде подниматься выше, я о чем сейчас говорю-то? То есть, естественно, мы можем быть в шоке просто от этих утверждений, если ничего выше, просто мы никогда не слышали, не знали, понимаете, вы что такое вообще говорите? Что, как это вообще возможно? Я взрослый человек, как бы я мужчина или я женщина, как это? Если у меня, я хочу одного ребенка, то раз в жизни секс и все, что ли? А зачем ты вообще женился, замуж выходил? Вы с ума сошли, точно. Нет, я с ума не сошел. И мы так и живем, по этому принципу. Многие из тех, кто изучает эту науку, именно так и живут. И семьи очень крепкие. К
как раз крепче там, где эти принципы не соблюдают. Как раз это лучше. Потому что вожделение удовлетворить невозможно. Чем больше вы пытаетесь удовлетворить, тем оно жаднее и сильнее становится. Это так же, как огонь. Чем больше дров подкладывается, тем больше пламя. Все сгорит. Не удовлетворите огонь никаким количеством дров. Вот так говорится. Или другой пример есть. Чешется. Надо почесать прямо сразу же. Чешется. Почесался. Он еще больше чешется. Да что ж такое? Я почесал, он удовлетворил зуб. Но он снова еще больше чешется. Снова чешется, в конце концов, до крови. Инфекция. А что лучше сделать? Потерпеть. Зуд уйдет. То есть переключает внимание в семейной жизни на какие-то более высокие ценности. Это значит воспитание детей. Это сама природа предлагает вам. Давай честь с ребенком. Там нет же вожделения, правда же? Мать сын. Нету. И вы должны много времени еще уделять всей этой глупости, правда? А это что такое, он говорит? А ой, смотри, там бабочка. О, боже, да видел все это уже 100 раз уже. А это почему, а то почему, а это как, это ребенок. Он вам покоя не даст, он побежит туда-сюда, только смотрите же, правда же? Все внимание ваше. Почему так природа устроила? Это хорошо для вас. Не нужно это все отдавать воспитателям куда-то, или в детский сад, а самим уезжать куда-то, или освобождать время для чувственных наслаждений. Нет, нужно уделить достаточно внимания ребенку, прожить с ним заново эту жизнь. Заново прожить всю свою молодость и детство с ребенком, молодость, еще, чтобы осознать, как это было. Ведь вы что, забыли. Вы взрослые, вы уже не помните, что там было в детстве, правда же? Когда воспитываете ребенка, проживаете заново и ужасно. То есть это не пустое времяпровождение. Нет, это очень важно воспитывать детей. И уделять им полное внимание. На чакре и виде в прошлый раз мы обсуждали эту тему. Как легко можно закрыть чакру, правда? Если просто вы отказываетесь от желания ребенка получить какой-то ответ на свой вопрос, если вы говорите, что это просто глупость какая-то, или вы реагируете таким вот, как взрослый человек, образом, вы закрываете психический центр ребенка надолго. Можете сильно навредить, как родители, потому что вы его авторитет, родитель. Природный, безусловно, то, что вы говорите, для него истина просто. Вот так он будет думать, мама и папа, это мои мама и папа. Однажды я такую картину. Идет женщина в таких мятых брюках, грязных. Какой-то пиджак, не пиджак у нее, какие-то такие волосы, сосульки, такая вся скукоженная, с большим запахом. Понимаете, да, такое описывает? И рядом мужчина такой же идет точно, у него по синяками какие-то такие шатаются, знаете, вот. А между ними ребенок держит их за руки, улыбается, играет, радуется. Мама и папа, мама и папа. Он принимает. Это естественный авторитет. Он не будет думать, что это за мама и папа, зачем такие мама и папа. Он будет принимать это. Что бы вы ни сказали, он примет это. Это нужно быть очень внимательным. Это требует от нас семья. Быть внимательным к другим больше, чем к себе. Это очищение от эгоизма, как мы сказали. Это ашрам. Семья. Видите, какая вещь получается? Это не место для чувственных наслаждений. Хотя они там, конечно же, есть. Как сексуальная жизнь или комфорт какой-то в доме, как я хочу, я все устраиваю, кухня есть. Пища есть, какую я пожелаю. Да, это тоже допускается, но с ответственностью. А вот без ответственности не допускается. Если мы при этом не принимаем такой ответственности, то это идет нам во вред, этот комфорт. Это разлагает наши качества. Например, воины, цари прошлого. Они жили, знаете как? Они жили в дворцах. У них были золотые предметы вообще пехоты из золота. Оружие там, инкрустированное золотом. Мебели слоновой кости и так далее. Да, и все это видели, что они живут в такой роскоши, но никто не был против. Почему? А потому что это воин. Когда только будет нужно, он первый выйдет с оружием вперед и спокойно может жизнь свою отдать ради защиты своих людей, своих подданных. Поэтому это позволялось жить в таких условиях. Это и рекомендовано для таких управляющего класса жить в роскоши как раз. Потому что там высокая ответственность. Это не навредит. Так же, как тот человек, который способен делать большую благотворительность, много добра, ему рекомендовано быть богатым в бедах. Вот почему, откуда богатые люди берутся. Потому что запас благочестия, он способен делать большую благотворительность. Тогда ему предписано стать богатым человеком. Вот такая культура. Не так, что только жадный становится богатым. Это уже разложение общества. Это не богатый. Это сторож денег называется в бедах.
Он их сторожить будет всю жизнь потом. Итак, в семье люди учатся очень многому. То есть возвышение необходимо для того, чтобы передвинуться в следующий ашрам потом. Следующий этап, вот половина жизни идет ведь в семье, а другая половина уже по-другому устроена, потому что дети уже они вырастают к тому времени. Вам за 50 лет, у вас уже взрослые дети, как правило. Они должны стать самостоятельными в 25 лет, согласно ведической культуре. 25 лет мужчина все, самостоятельно полностью. Сейчас у нас есть, конечно же, свои нюансы в этом плане, но мы говорим как бы вот о тех правилах. Уже способен поддерживать себя и семью, нести ответственность, и все, полноценный человек, устоявшийся, утвердившийся в обществе. Поэтому, если это так, то ваши дети уже все, дочь замужем, сыновья женаты, они самостоятельны. Что вы должны делать? Перейти в следующий ашрам. Не вмешиваться в их жизнь, потому что вас это просто выгонят, вас начнут уже оттеснять, вас начнут отталкивать молодые люди, когда ты лезешь, не портишь ребенка, не так ли? Если вы слишком настаиваете на продолжении семейных отношений, то получите вот такие неприятные отпор от молодежи. Веды говорят, вам нужно отойти от дела. Это называется отшельничество. То, что мы называем пенсионный период жизни, да? Веды называют отшельничество. Жить в некотором уединении от этой общей, как и семейной массы. Отшельничество. Отшельник. Он может общаться со своей женой, но уже в семейных делах активно не участвует, не профессиональных каких-то вещах, уже активно не участвует, молодежь занимает эти места. То есть он не должен ждать, пока его выгонят или потеснят, а должен сам знать свое предназначение. Тогда он счастлив. Тогда он уже как бы отходит в сторону, с почетом, с уважением и даже со слезами его провожают, правильно? Помните, это вот, старый фильм, что вспомнился, этот «Стартироконики»? Мы провожаем на пенсию, помните так? Со слезами на глазах, там подарки, все прибыли. Он говорит, ну он тоже расчувствовался. Ну раз так любите, я не пойду на пенсию. Подарки снова раздал, все, я остаюсь. Говорит, нет, подожди, так нельзя. Давай, иди на пенсию. Все, это меня. Хотя и жалко, но иди, все-таки надо идти. То есть это дорога, мы пройдем дальше. В семье нельзя быть обулой. На самом деле, это тоже семья. Но уже другая. Когда вы отшельник, ваша такая семья расширяется. Вы не теряете, вы приобретаете. Ваше видение шире становится. То, что было для вас семьей, маленькая группа, вы начинаете понимать, что есть, оказывается, еще и большая семья, общество людей. Вот что такое отшельничество. Как, например, есть такие люди, которые считаются достоянием всего общества. Они семье не принадлежат. У них вроде есть семья, конечно же, дети, но вот они не принадлежат только им, потому что они обладают каким-то даром особым. Возможно, это какие-то великие политики, или великие ученые, или великие культурные деятели известные. Они же принадлежат как бы всему народу. Достоянием их народный артист. Или также ученый, вот он представляет всю нацию, что великий какой-то человек. То есть, таким образом, это называется жизнь отшельника, который приобретает такую мудрость, что для вас жить в семье уже тесно. Начинаете любить уже больше. Не просто любите свою жену или своего ребенка, а начинаете понимать мир по-другому. Ваша любовь, ваше сердце начинает увеличиваться, расширяться. То есть в большой семье, в семье Бога. Это понимают люди в этом возрасте, которые смогли воспитать хороших детей, посадить дерево, построить дом, сделать много благотворительности и труда в обществе полезного, профессионального. И вот они начинают понимать, на самом деле, есть большая семья, и это очень важно. И ради этой большой семьи может пожертвовать чем угодно. И он отходит от семейных дел. Ради высшего блага. И еще 25 лет он живет, как отшельник. В древности они жили прямо в лесах. Ну, в хорошем климате, конечно же, где нет снега. В тех, вот, где Индия, тот регион, там нет, там можно жить круглый год, на улице. Мы так и делали, когда ездили бездельник туда, когда по молодости. Многие хиппи туда приезжают, тоже рюкзак и все, ничего не нужно там. Круглый год можете жить прям под деревом. Одно дерево, другое дерево, третье, вот по всей Индии так можете жить. Сейчас здесь зима, а в Южной Индии, о, там рай сейчас. Теплый океан, прекрасно, можно просто жить круглый год на улице. И вот этот отшельник, он уходит в лес и живет там. Еще знаете зачем? Когда он остается в семье, мужчина, это касается, вот в таком возрасте, под опекой своих как бы детей и других, то есть под опекой находится, он начинает жить в страхе. Несколько такое жалкое существование психически осмотреть человека. Поэтому, когда он уходит, он развивает бесстрашие меня. Обычно как мы с вами думаем? Если бы мне не позаботился муж, мать, отец, жена, кто позаботится? Верно? Поэтому потерять семью, потерять, значит, жизнь. Кто позаботится? Что же, под добром, как бомж жить? О, страшно, очень страшно. Но это означает, что у нас нет взаимоотношений. Не развиты еще отношения так, чтобы мы могли жить как в большой семье. Это вопрос отношений, а не денег. И не связей никаких. А однажды один великий святой Прохлад Махарадж в глубокой древней, это есть древняя история с Пуран. Пуран значит старый. Пуран это древняя история. И вот эта история мыслит так, что однажды великий царь святой, он путешествовал по всей этой планете Земля в поисках святого человека. Ну, физического, которые много святых людей, которые пытаются следовать чистоте, правилам священных писаний и так далее. Они налагают себя аскезы, занимаются йогой, прочее. Но он искал самого святого человека. И он видел многих святых. Но все же ему чего-то не хватало. И однажды, проезжая через какие-то джунгли, проходя лес, он увидел дерево большое раскидистое в лесу. А под деревом лежит человек, такой толстый, блестящий, лоснящийся человек, отшельник. Ну, видно, то есть, что он не работает, семьи у него нет, что он тут долгое время лежит практически, уже годами тут живет под этим деревом, не двигается с места. Дал, видимо, какой-то обед, какой-то на себя аскезу наложил, не двигаться. И Прохлад решил проверить. Странно все. Проницательно, он думает, какая странная вещь. Он ничего не делает, он просто лежит в лесу. И такой толстый. Вот загадка. Он подходит смиренно к святому, очень смиренно, чтобы никак не разгневать его, не оскорбить. Говорит, вот простите, я вопрос. Я вижу, что вы святой человек, что вы принимаете какой-то обед, или не знаю, что это за обед, что вы, у вас нет никаких обязанностей, нет, нет работы, нет ничего, вы один. Ответьте, пожалуйста, почему такой толстый? Как мой вопрос? Подходит человек, ну почему такой толстый, извините. Обычно люди обижаются, да? Но это был хороший вопрос в данном случае. Этот человек нисколько не смутился и сказал, да, я дал обед Аджагаравритти, называется. Называется образ жизни питона. Я говорю, долгое время наблюдал за питоном и научился у него так жить. Питон не движется, значит. Он получает пищу раз в месяц, но такой живот становится. Большой. И сворачивается в лицо. Голову кладет куда-то, и как бы он спит. На самом деле не спит. Наслаждается пищей. Это единственное, о чем он думает. Знаете, почему мы знаем это? О чем думает питон? Несложно. Что у него кроме желудка и кишки ничего нет больше. И головы. Хвост и голова, все. То есть это одна прямая кишка. От головы и до конца, все. Думать-то не о чем больше. Ну, это понятно. Но поскольку у нас есть руки, ноги и все остальное, у нас есть о чем подумать в жизни. Заметили, у ребенка ум подвижный, а у старика уже ум не такой, потому что уже другие, по-другому тело работает. Поэтому ум зависит от состояния тела. И вот этот питон, он лежит и думает о пищеварении, о том, как хорошо вот, с полным желудком лежать. И он наслаждается вот этим актом пищеварения. Но когда он переваривает пищу, он просыпается. И смотрит вокруг. Как он говорит? Вы видели, куда он пищу? Он на работу идет или что? Или бегает под жулем, как сумасшедший, поиск, не знаю. Или копает ямы какие-то там, что он там? Или договаривается с кем-то там, какие-то аферы. Нет ничего, он просто смотрит по сторонам. И находит пищу. Он же там бегает по всему. И просто смотрит, и вот так вот смотрит, она идет к нему. Вы видели, правда? Он вот так вот идет, кролик к нему, и в пасть. Образ жизни питона. Оказывается, не нужно ничего делать, не сказать, чтобы поддерживать себя вообще. Нужно просто научиться правильно думать, как питон. О чем же он говорит? И он говорит, иногда ко мне приходит много пищи, иногда мало, но так иначе, видишь, я даже не худею. Пища всегда приходит какая-то.
То есть, он сказал, что нужно думать о Боге, а все остальное придет. Вот смотрите, что сказал Иисус Христос. Если вы поглощены служением Богу, можете не думать, где есть, где жить, что есть, где спать. Все это приложится, он сказал. Это йога. Вот. Один из способов, как жили в прошлом отшельники в лесах. Знаете легенда о том, как Будда медитировал? Он же пришел в лес в поисках на свои вопросы, и он получил ответ через медитацию. Он стал с аскезой решать, медитировать, чтобы получить ответ на свои вопросы. Страшно, что он не знал, зачем смерть, зачем спать, зачем болезни, зачем рождение, все это. Он мог понять, почему это все так устроено. Пошел в лес, приснился ко всем отшельникам, мудрецам, там же тоже сел в йогу. И полил страшный ливень. Одна из историй будет. Тропический, страшный ливень вообще. Все эти мудрецы, они стали там какие-то листья там на голову класть, там как защищаться от воды, а Будда просто сидел на ветеру, и появилась огромная змея. Огромная змея выползла. Все в страхе были эти мудрецы, отшельники. Ну, встал вот так вот за спиной Будды, раздул капюшон, закрыл его как зонтик над головой. От воды. Такая история будет. Как это происходило? Интересно, как это? Это называется взаимоотношения. Есть взаимоотношения. Так что если есть взаимоотношения, все остальное уже не нужно. И считается, что человек, достигший этого возраста, уже знает науку взаимоотношений. Ему не нужно опираться на какие-то гарантии материальные, на пенсию, на родственников. Нет, есть отношения. Понимаете, о чем говорю? Хорошо, хорошо. Приведу другой пример. Вполне понятно, мне кажется, будет. В Индии спросил одного человека, местного индуса, у вас пенсия есть в Индии? Говорит, а что такое пенсия? Говорю, ну, когда человек стареет, не может, он же работать не может, то пенсия, да, ему дотации государства выдают регулярно, чтобы он мог как-то жить на эти деньги. Говорит, нет. А зачем пенсия? Ну, а как же он будет жить? Он же старый, уже не может работать человек. Он слабый и прочее. А дети, он спросил. Зачем пенсия, если есть дети хорошие? А? Пенсия-то не нужна, но как нужны хорошие дети. Вот о чем. Отношения есть, пенсия не нужна. Отношений нет, нужна пенсия. Ну давайте выбирать, чтобы пенсию выберем или отношения. И вот что интересно, когда я спрашиваю об этом многих людей, многие говорят, слушай, пенсию лучше, на детей нельзя положиться. На государство все-таки лучше положить, чем на детей. А? А каково? Вот о чем мы сегодня говорим, что такое утрата этих традиций. То есть, когда мы уже не можем заботиться друг о друге, нам нужны какие-то другие искусственные меры. Как же позаботиться об обществе, не ломают голову. Не нужно ломать голову, нужно создать хорошую семью. Они организовали ООН, ЮНЕСКО, не знаю, что только не организовали, ничего, никакого толку. Нужно просто создать хорошую семью. И все будут счастливы. И там будет ответственность, тогда и нужно знать, какая должна быть семья, и прочее, сколько детей, и планировать, и тогда мы можем гарантировать какие-то вещи. А сейчас, видите, Россия, как в Германии это сделали заключение совсем недавно, вот я смотрел в новостях, что Россия вымирает, продолжает вымирать, при всех попытках восстановить вот население, и культуру семьи, вымирает. Все меньше и меньше становится, особенно мужчина касается. Мужчины умирают просто как мухи, сейчас будут слабее. Отшельничество. 25 лет как отшельник. Интересно, что когда вы живете 25 лет как отшельник, вы уже забываете про семейную жизнь совсем. Оказывается, эту школу уже прошли, и вы видите, зачем это было все. Последние 25 лет вы живете в полном отречении от мира, вы бесстрашие. Надо жить без страха. Это последний год, последний этап жизни. Сейчас немножко наоборот, сейчас как раз люди уже пожилые, они больше боятся, больше страхов. Они не отличены, они так же привязаны к этой материальной жизни, к комфорту и так далее. Сейчас очень большая культура, вот сейчас много людей тратят деньги на внешний вид, на пластические операции, это сейчас сильно культивируется. Вот. В годы кризиса не страдают только две компании, не теряют деньги. Это салоны красоты и похоронное бюро. Не теряют деньги. продолжает такой же повышенный интерес к салону красоты и подробному бюро. То есть внешний вид для людей – это очень что-то важное. Пластические операции, там, окачивание жира, там, увеличение груди, не знаю, или там волосы вживляют на голову мужчины. И там седые волосы какие-то, еще там зубы, все это всему уделяют сейчас очень огромное внимание. То есть люди боятся потерять все это. Когда я первый раз люди поехали, я в шоке. На самом деле, в культурном шоке, мне нужно было отходить какое-то время от этого шока, потому что люди там не культивируют слишком материально вот эти вот внешние вещи. И вы видите все, как оно есть. Это было тяжело для меня. Мне нужно было привыкнуть сначала. А потом, когда я уже понял настоящие ценности Востока, я уже, понимаю, никакого не обращал, мне было абсолютно все равно, как выглядит человек передо мной. Было общение. Это уже была совсем другая точка зрения и чувства. А сначала, конечно, я, не знаю, это показать то, что я чувствовал, просто то, что там видел, вы бы тоже получили шок некоторые. Однажды у нас есть одна гостиница. Это был Кришнанагар, индийский город. И эта гостиница, окна прям выходили на улицу оживленную. На индийской улице это целый театр. Большой театр. Там есть все. Там животных полно, там людей, там все кишмятежи, там лавки, там цветы, и такие, и другие, и транспорт, и слоны, и верблюды, и обезьяны, и свиньи, и собаки, и чего там только нет. И люди, как только на людей, но не увидите, и одетых, и полуодетых, и разных, разных культур, разных традиций. Это индийская улица одна только. Что там людей много очень. Вот. Но я уже в Индии какое-то время уже что-то видел, и вот я утром просыпаюсь в своей гостинице, подхожу к окну, посмотреть там вот на эту индийскую улицу, и так вот я ее рот и открыл, так и запер. Но такого я еще не видел. Где человек 2 метра роста примерно, очень большой. Голый. Причем никакой странности в этом он не вызывает при этом. Как-то вот он так вот выглядит, что это вас не будоражит ум. И у него волосы такие, знаете, все вот такие вот, волосы какие-то, весь он в каком-то пепле, что ли, вот, вместо кремации он собирает, прям и мажется, шиворит. В руке трезубец у него, глаза красные такой, знаете. И у него здесь ноги еще одни, и руки еще там, много рук. И он говорит, прям по улице, знаете, такой, и там барабаном, и очень видно, еще и слышно хорошо. То есть не стесняется вообще, ходит там, и тоже никто не обращает на него внимания, все абсолютно спокойны при этом. Милицию не вызывают, все нормально. Шиварит, поклоняется Шиварит. Это индийская улица. Но это один из эпизодов таких смешных. Но также можно увидеть и другие вещи, неприкрытые, там, скажем, недостатки какого-то тела человеческого, там, уродства, не скрывается. Люди не стесняются этого. У них не телесная культура. Они знают, что никто это что-то не будет ни смеяться, ни делать, ни шокироваться. Люди видят жизнь в этом теле, вот и все уважают, живое существо. Тело не имеет никакого значения. Такая культура. Но мне нужно было привыкать какое-то время, прежде чем я начал как бы уже общаться с тем миром по-нормальному, по-человечески. И когда я почувствовал их содержимое внутреннее, потребовалось время, я был очень счастлив. Я подумал, вот. Я теперь понимаю, где эти ценности прячутся настоящие, которые мы ищем. Они внутри сердца человека, они не во внешнем мире. Когда вы их открываете, то все, культура отношений полностью меняется. Значит, написано в древних книгах, относительно этикета, предупреждается. Не доверяйте, опасайтесь экстравагантных людей. Вот видите, как я одет? Длинный шарф, там вот такие белые брюки. Опасайтесь, это гипертория. Но я эту одежду, это не моя одежда, я ее для сцены одел. Потому что я знаю, что придут новые люди, им нужно будет посмотреть на все это. Хотя я не думаю, что я вижу очень уж хорошо, очень уж стильно. Да, улыбайтесь, я знаю. Вы сразу заметили, когда я вышел на сцену, в чем он одет, конечно, да. С этого начинается отношение. А это абсолютно не имеет никакого значения, это имеет значение только как марка, потому что так принято. Вот и все. Уже в семье вы на это внимание слова не обращаете, верно же? Я это с утра дома не одеваю, значит, белые наглаженные брюки, там шарф, ну как перед женой, то есть не дает. Жена тоже не одевает какие-то там украшения, там с утра, знаете, выходит как в театре. Да нет, это вот только показать, только людям нужно, и все. А там просто все, просто. И вот, в конце концов, люди, мы должны знать, как правильно общаться, а не просто как хорошо выглядеть. Какое впечатление оставить, как бы, нет, как правильно общаться.
А общение означает, что мы должны дать. Что же? Если встречаются два человека, даже случайно, говорится, они должны вдохновить друг друга, а потом разойтись. Обязательно вдохновить друг друга, не расстроить, а вдохновить. Не просто покритиковать, а вдохновить, а потом разойтись. Вот для чего существует общение. То есть вдохновляются общение, потом идут дальше. Если человек кого-то ищет, вдохновляются, и кого не встретили, все друг друга вдохновляют. Жить, работать, творить и так далее, и так далее. Вот это культура человеческая. Если мы с тем проблемы обсудили, там наслушались критики, туда пошли, там тоже хватанули информации и средств массовой информации, один негатив. То что же мы хорошего сделаем? И вот семья, где общаются муж и жена, для чего? Чтобы вдохновлять друг друга всю жизнь. Потому что женщина как раз умеет вдохновлять мужчину, а мужчина умеет вдохновлять женщину. Но это будет тема следующей лекции. Что же такое муж и жена, вот эти отношения мужчины и женщины, как вдохновлять друг друга всю жизнь, не исчерпывая никаких ресурсов именно, а увеличивая их. Это будет тема следующей лекции. Сейчас мы к вопросу перейдем. Пожалуйста, вопрос.
Следующий. Вы говорили о том, что семья – это преемственность. То есть, если в семье развивались духовные отношения, если семья передавала, то есть старшее поколение передавало своему последующему поколению именно преемственность развития духовно, то эта семья будет развиваться дальше. А если, предположим, получилась такая ситуация. Вот мой дед, он был мулла, он читал намаз. Я помню это хорошо из детства. На меня это действовало. Я помню хорошо своего деда. Он дожил до 92 лет. Но мой отец пил всю жизнь и пьет до сих пор. Но я помню своего деда. И дед для меня гораздо важнее, чем мой отец. Понимаете? Так вот я хочу узнать у вас, вот скажите мне, пожалуйста, если отец мой выпал из этой преемственности, он мне не дал эту духовность. Мой отец был женат 3 раза. У него в каждом браке по несколько детей. Детям своим он ничего не дал. Но я помню своего деда. И меня это вдохновляет. Вот я надеюсь на то, что я в своей семейной жизни это смогу воплотить. Но тут получилось, опять же, карма, видимо, что, или что, я вот не могу понять. Мой муж атеист. Он вырос в семье коммунистов, атеистов. И у нас сейчас идет конфликт. То есть он, вот я не пойму, какую роль он в моей жизни играет. Он исполнитель кармы. Для того, чтобы я утвердилась все-таки в своей вере и в том, что нужно идти и развиваться духовно. Либо кто он для меня? Что я должна сделать? Сохранить этот брак все-таки. Или пытаться его переделать, хотя это невозможно. То есть человек атеист, он вообще не верит ни во что. Абсолютно. Вот что делать? Я не знаю.
Дело не в этом. Атеист он или нет, важен мир в семье. То есть люди могут быть разных убеждений, естественно. Атеисты бывают очень высокой культуры люди. Высокой добродетели также. И все дело именно в этом количестве добродетелей, а не в его убеждениях. Если там есть достаточно добродетели, чтобы жить в мире и уважать друг друга, то все хорошо, семья сохраняется. Если там недостаточно добродетели, то он может называться атеистом кем угодно, но это просто недостаток качества. Как она говорит, я христианин, я мусульманин, а я то. Нет. По добродетелям должны быть все одинаковые, по культуре все одинаковые должны быть. Убеждения могут быть разные, культура одна. И семья сохраняется. И если вы думаете про своего деда, как о святом человеке, это и есть преемственность. Вот так оно передается. А кто-то забыл быть. Например, есть Ньютон, а потом кто был из великих звезд физики? Эйнштейн сразу. Видите? А между этим мы даже не знаем, кто был, верно же? Вот так работает преемственность иногда. Что она не передается иногда непосредственно, а иногда через кого-то.
как пожар, знаете, вот одно дерево горит, другое, ветер дует, и кажется, что вот это дерево загорится, оно так бывает. Вот так же случается. В вашем случае это как раз так и происходит, что от деда, нет, отца от деда вы получаете. Так тоже может работать.
Я хотела задать вопрос по воспитанию тогда детей, вот до 25 лет. Когда дочь отправляет в школу закрытую для девочек, а мальчика отдельно воспитывать, или как это избежать?
Сейчас вы не избежите, потому что школы устроены по-другому, современные школы, институты.
Ну, максимально стараться, но он за границу уже отправит, там, для девочек, для мальчиков.
Если есть у вас возможность, сделайте все возможное для вашего ребенка, конечно.
И как? Вот запрещать общаться, ходить там, ну, собираться будут, там постарше станут.
Нет, они общаются, просто не общаются по-другому. Скажем, во время занятий должна быть концентрация. Не опасно общаться, не думайте, что опасно. Опасно общаться во время обучения. Например, если вы на работе общаетесь с противоположным полом, это не опасно. Деловые разговоры ведете. В силу долга это не опасно. Но если вы начинаете там чувства наслаждать, это уже опасно. И для работы, и для общества, и для семьи. Вот так
в обучении вы имеете в виду максимально изолировать.
Разделение полов должно быть. Когда обучается, хотя бы в одной аудитории должны быть разные полы, мужская и женская половина должны быть, чтобы сидели дети. Тогда они сосредоточены. Иначе начинают играть. Не забывают, они много отвлекаются. Пишут записки друг другу. Смотрят так искоса и думают потом. А урок идет при этом. А им кажется, что они все слышали, и спросишь, ничего не могут ответить. И сами не понимают, как мне в такой прострации оказывается. Это 12-13 лет уже начинается сложности. Еще вопрос? Эта тема была известна?
Да.
Ну, тогда давайте вопросы. Да. Пожалуйста.
Вопрос. А вот вы так, что на 4 вы поделили жизнь человека, да, но вот бывает так, что брак создается поздно, детей создается поздно, и предположим, 50 годам ребенок еще маленький, каким образом тогда человек может жить как следующий себе, то есть это также отодвигается на какое-то определенное время?
Отодвигается, конечно, конечно. Критерий будет не даже не срок, как времени, не количество лет, это условность, а обязанность. Если еще остаются обязанности, конечно, мы их еще выполним. Пока не выполним обязанности, мы еще находимся в семье.
У меня такой вопрос, ну, чисто взаимоотношения на мужчине и женщине, но всегда в любой семье возникает кризис определенный, да, и оба человека сталкиваются с вопросом, действительно сохранять эти отношения, либо их стоит как-то восстанавливать. Вот, есть ли какие-то вот пункты или какие-то вот, вот бывает, что семья пытается сохранить отношения, да, но как-то ничего не получается. Стоит ли продолжать эти отношения, либо я вот, ну, мне такой вопрос, какие-то вот критерии.
Я, кажется, понимаю ваш вопрос. Такой кризис, когда уже непонятно, что же делать дальше, жить или не жить вместе, стоит ли продолжать эти отношения. Угу. То есть как бы деградируют отношения. Дело не в этом. Вообще не в этом дело. Вот когда мы говорили, что не сосредоточьтесь на семье, как на высшем смысле жизни, мы имели в виду вот именно этот момент. Что в какой-то момент времени наши телесные или материальные супружеские отношения будут исчерпаны. Вот ракета взлетает, у нее 3 ступени. И ступень выгорит одна, правда же, она будет сброшена. Но ракета должна лететь дальше. Вторая ступень включается. Она тоже выгорит. И тоже будет сброшена. Но еще 3 ступень, и она еще ведет этот спутник наверх, на орбиту. В конце концов, спутник должен быть на орбите. Вот что все дело. Поэтому критерий будет именно ваша жизненная цель, нужно достичь ее. Вот что главное. Семья должна тут помогать. И спасть телесные отношения, это же здорово. Включить вторую ступень. Но если у нас нет там горючего никогда на второй ступени, так мы не знаем, жить тогда не жить вообще. Вот в чем проблема, что у нас нет духовных знаний, как жить дальше. То есть материальный кризис все чувствуют, да, как жить дальше. Вопрос-то, а как? Мы же не можем, уже невозможно терпеть друг друга. Потому что мы всю жизнь смотрели друг на друга только с телесной точки зрения. И она исчерпалась, эта ступень выгорела.
Это естественно. Время прошло. Теперь включается другая ступень. Поэтому мы и говорим об этом, видите, мы по этой причине говорим, что нужно знать еще в себе другие энергии задействовать. Нужно духовное знание. Потому что на самом деле, к концу жизни вы понимаете, что мы на самом деле не мужчины, не женщины. Мы духовные существа. Вот тогда будьте счастливы. У вас не будет никаких кризисов. Да, пожалуйста, микрофон у вас.
Здравствуйте. У меня такой вопрос будет. Вот то, что касается вот, после второго периода, да, идет отшельничество. Это для мужчин? Это мужчин касается больше? Что в отношении женщин?
Это касается больше мужчин. Для женщин это отшельничество означает, что она остается в семье на попечении взрослых сыновей. Она не уходит в лес. Но она может с мужем немножко пожить в лесу, конечно же, если хочет. Или навещать его там.
А, получается, вы рассматривали такую тему, как...
Где вы?
Что не самое важное, ну, половая жизнь в семье. Но по статистике именно поэтому идут разводы.
Именно поэтому. Именно поэтому.
А почему тогда вы говорите, что это не так?
Разводы именно потому, что люди привязаны к сексуальной жизни. Именно по этой причине.
Ну, вот элементарно, если любовь...
Вот, например, у меня есть мать, и у меня с ней никогда не будет развода. Потому что там нет секса. У меня есть сестра, у меня с ней тоже никогда не будет развода. А вот мужчина и женщина, если сексуальная жизнь им не нравится, может развестись, потому что они привязаны к сексу исключительно к этой стороне отношений. Поэтому не разводятся.
А как можно сделать так, чтобы не были привязаны?
Они должны иметь более глубокую, духовную привязанность друг к другу. Не только как противоположный пол рассматривать друг друга, но и как духовное существо.
То есть перед тем, как создать семью, надо долго-долго ходить, смотреть, присматриваться, да?
Ну. Не очень долго, но какое-то время нужно. Прежде чем юноша и девушка поженится, сначала будет помолвка. Это минимум год-полтора до свадьбы. И при этом они не вступают в близкие отношения. Должны общаться, не вступая в близкие отношения. Иначе они друг друга не поймут.
Ясно, спасибо.
У меня еще один вопрос. Вот у нас сейчас кризис у брата младшего с супругой. Я не знаю, я понимаю их вопрос, в чем у нас проблема. Но вот не знаю, не подсказывать, там, воспитывать что-то его, ее, потому что они по очереди жалуются.
Это хорошо, что они жалуются. Значит, они ищут выход. Если они хотят свою семью как бы спасти, да, улучшить, нужно давать им наставления. Пока они хотят.
Не будет такого, если вдруг, не дай Бог, что-то случится, то они скажут, ты во всем виноват.
Будет, так и будет, если дадут неправильный совет. Потому что должны знания точно иметь, конечно. Нужно давать ответственность.
Хорошо, спасибо.
Подскажите, пожалуйста, вот нужно ли детям после 25 лет территориально отделяться от своих родителей? Что-то в ведах об этом говорится или нет? У меня сестре 40, и я иногда думаю, что если бы она жила не с мамой, а сама, она бы вышла замуж в свое время. Спасибо.
Территориально? На наше время, как правило, люди хотят жить самостоятельно, отдельно от родителей, потому что это, опять же, вопрос отношений. Таковы нынешние взаимоотношения. В прошлом была не просто семья, а была готра. Готра — это понятие более широкое. То есть целый квартал, это может быть, или несколько, это одна семья, это род целый живет. И там бабушки, прабабушки, тети, дяди, племянники, все на свете, братья, сестры, двоюродные, троюродные, десятая готра. И там они воспитывают и детей, у них там свои традиции, они там решают свои личные дела, и свадьбу справляют, и хоронят, и учат, и это их готра. Так они жили с семьей. Семья не распадалась. И были также династии. Они еще передавали профессиональные эти вот секреты. Мастера были великие. Или ученые, или какие-то великие астрологи, или они это были мастера, золотые руки. Они передавали это также по наследству своим потомкам. Это были целые династии, создавали готры. Сейчас видите, какое время. Почему сейчас живут в трудной семейной жизни? Год распались, и поэтому муж и жена молодые, знаете, как трудно выжить. Там, квартиру какой-то или дом построить, это нужно, знаете, из кожи вон вылезти просто. Может быть, там к годам 50 только дом свой построить будут иметь. Потому что годы семьи распались. Просто возьмите муж и жена и ребенок. Вот смотрите, как успеть все это сделать. И деньги заработать, и ребенка воспитывать. Не так ли? Это очень сложно. Потому что нет помощи, нет отношений. Поэтому сейчас вот такие обстоятельства. Есть родственники телесные, а есть родственники по духу. Вот это нам очень важно иметь сейчас. С родственниками там по-разному отношения складываются. Есть хорошие, есть не очень хорошие, но по духу вы должны иметь крепкое общение, чтобы у вас был заряд энтузиазма и веры, то есть позитив глубокий в сердце. Преемственность означает, что они передавали даже духовное наследие. И люди были красивые, уверенные, спокойные, счастливые. Все надежно. Он не боялся семейной жизни человек, потому что для него уже было все подготовлено. Все, у него был уже и бизнес, и работа, и отец его учил, все уже есть. Он должен просто хорошо понять свои обязанности, не посредине четко все, что от него требовалось. Сейчас семья, это, знаете, это катаклизм. О, все решают, как же быть, где жить, как зарабатывать, прочее, прочее, голова трещит, пошла. Поэтому сейчас, если не хватает вот этих родственных отношений, поддержки, нужно иметь родственника по духу. Обязательно. Спасибо.